Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Священная война, великая победа. Авторская передача Виктора Саулкина. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, в прошлой передаче мы с вами говорили о том, как последние десятилетия нам упорно внушали мысль, что Советский Союз не был готов к Великой Отечественной войне. На самом деле это ложь. В Советском Союзе готовились к будущей войне, напрягая все силы. И все понимали, что война с фашистской Германией неизбежна. Лгут историки, утверждающие, что Советский Союз плохо готовился к предстоящей войне с Германией. В те годы разрабатывались новейшие виды вооружений и военной техники. Были созданы в предвоенные годы механизированные корпуса. Но новая техника в 1941 году только поступала в войска. Требовалось время, чтобы ее освоить. Армия из 1,5 миллионной была развернута в 5 миллионов. А надо вам сказать, что только в 1936 году Красная Армия из территориальный признак формирования, то есть когда были кадрированные части, и военнослужащие призывались только на сборы, ну, как в советское время говорили партизаны. Только в 1936 году была превращена в кадровую армию, в регулярную армию настоящую. И понятно, что требовалось время для обучения, для реформирования. Понятно, что и вновь сформированные части, представляете, развернуть 1,5-миллионную армию в 5-миллионную. И, конечно же, вновь сформированные части не были сколочены, достаточно обучены. Командный состав не обладал достаточным опытом. Сталин понимал, как важно хотя бы на краткое время оттянуть начало неизбежной войны с Германией, чтобы закончить реорганизацию и перевооружение обучения армии. Но Сталин, как и многие в то время, не мог предполагать, что война Германии на Западе с двумя самыми мощными военными державами мира закончится всего за 1,5 месяца. В 1941 году Советский Союз находился в состоянии цейтнота. Невозможно серьезно относиться к тем, кто сегодня повторяет слова Гитлера, говорившего о том, что германская армия нанесла превентивный удар, всего на считанные дни опередив агрессию СССР. После финской войны советскому командованию стали видны все недостатки Красной армии. И Сталин, и генеральный штаб делали все, чтобы повысить ее боеспособность. Войну старались отодвинуть любыми способами, хотя бы на год, хотя бы на полгода. Подготовка к неизбежной войне с Германией велась ускоренными темпами, делали все, что могли. В 1941 году в войска стали поступать новые современные самолеты и танки, но их было еще немного. Все же количество боевых самолетов ВВС, огромное количество танков и артиллерийских стволов немного успокаивали руководство Советского Союза. Это давало надежду на то, что Красная Армия сумеет выдержать удар врага. Но лето 1941 года перечеркнуло эти надежды. С Хрущевского 20-го съезда партии мы слышим сетование на то, что сталинские репрессии 1937 года обезглавили армию. Говорят, что будь во главе армии военный гений, как они его называют, Ухачевский, Якир, Гамарник, ход войны был бы совсем другим. Но военным специалистам известны гениальные в кавычках замыслы Тухачевского, все не отличаются невероятным авантюризмом. Маршал Тухачевский прославился походом на Варшаву, который закончился катастрофой, и жестоким подавлением восстания на Тамбовщине, когда травил газами русских крестьян. Других достижений у военного гения Тухачевского нет. Есть все основания полагать, что пятая колонна в СССР все же была. И авантюрист Тухачевский был одним из тех, кто готовился стать диктатором вместо Сталина. Чем бы это закончилось в случае войны с Третьим Рейхом, нетрудно представить. Я не сомневаюсь, что среди военных, попавших под репрессии 1937 года, было много честных и порядочных солдат. Таким был, например, Константин Константинович Рокоссовский, один из будущих великих маршалов Победы. Рокоссовский, к счастью, уцелел после допросов в НКВД. Трагически оборвала жизнь многих честных генералов и офицеров. Некоторые остались живых, вернулись в армию, героически сражались во время Великой Отечественной войны. Но вот поверьте, Тухачевского с Якиром, а Якир занимался расказачиванием, и многих других почему-то совсем не жаль. Невозможно отрицать то, что почти полное уничтожение в гражданской войне и репрессиях офицерского корпуса царской императорской армии, иммиграция, затем белых офицеров на Запад, все это нанесло, конечно же, страшный удар по традициям боеспособности вооруженных сил Советской России. В Красной армии, созданной в годы гражданской войны, много было, конечно, родовых недостатков. Прежде всего, эти недостатки были связаны с коммунистической идеологией. Но вот давайте подумаем. Во французской и английской армиях бережно хранили вековые воинские традиции, сохранялось преемство офицерского корпуса. Во главе французских и английских армий стояли генералы и офицеры с огромным опытом сражений Первой мировой войны. Все французские высшие офицеры в свое время с отличием закончили знаменитую академию Сен-Сир, знаменитая французская академия военная. Однако в столкновениях с вермахтом это никоим образом не помогло. Поражения французской армии были сокрушительными, а победы вермахта действительно были молниеносными. Тевтонскому мечу ни французы, ни англичане не смогли ничего противопоставить. И вот Гитлер занес этот смертоносный меч над Советской Россией, который он считал колоссом на глиняных ногах. 22 июня 1941 года 7-миллионная германская армия стояла на границе Советского Союза. Немецкие войска армий «Север», «Центр» и «Юг» были разделены на 4 танковые группы – Клейста, Гота, Гудериана, Гепнера. Обладая 2-3-кратным превосходством над советскими войсками первого эшелона, которые были равномерно рассредоточены вдоль границы, германские генералы могли свободно выбирать направление главных ударов. И вот на этих направлениях они создавали 7-8-кратное подавляющее превосходство. Удар был сокрушительным. Можно смело утверждать, что удар такой мощи не смогла бы выдержать ни одна армия мира. Можно много говорить о том, что запоздали с приведением в боевую готовность и развертыванием войск Красной армии, о внезапности вероломного удара. Но горькая правда заключается в том, что германские войска в боевом мастерстве, в тактическом и оперативном искусстве полностью в то время превосходили Красную армию. Немецкие генералы с первых дней обладали инициативой ведения боевых действий, а навязывать свою волю противнику они умели очень хорошо. Танковые группы Клейста, Гёпнера, Гудериана и Гота мощными концентрированными ударами бронированных клиньев умело взламывали советскую оборону и устремлялись вперед. Тактика действий в вермахте была прекрасно отработана. На небольшом участке они сосредотачивали сильный бронированный кулак из десятков танков, а после мощного авиаудара и артподготовки танки прорывали обороны на узком участке и устремлялись вперед. А пробив оборону, танковые клинья стремительно рвались вперед, громили штабы, тылы, узлы связи, сеяли панику и нарушали управление войсками. В состав панцердивизии вермахта, кроме танковых частей, входили больше 1000 мотоциклистов, 6000 мотопехоты на бронетранспортерах и 108 артиллерийских орудий на тягачах. Кроме того, 3500 автомобилей в этой танковой дивизии везли горючие боеприпасы. Понимаете, что в мобильности танковым моторизованным германским дивизиям тогда не было равных. Встретив упорное сопротивление, авианаводчики немецкие немедленно вызывали на помощь пикирующие бомбардировщики Ю-87. Это знаменитые штуки, как их называли. Они были во время Второй мировой войны настоящим, как сегодня принято говорить, высокоточным оружием. Не имели они себе равных тогда. Точность бомбометания пикировщиков была необыкновенно высокой. И вот юнкерсы эти становились в круг и, пикируя, полностью перепахивали бомбами позиции противника. Затем вновь двигались танки и мотопехоты. Они подавляли все, что осталось в живых после ударов авиации. Мобильная танковая группа вермахта, сформированная из мощных соединений панцердивизий, моторизованных и пехотных дивизий, действующих в тесном взаимодействии с эскадрами Люфтваффе, были войсками, опередившими намного свое время. Талантливые и опытные немецкие генералы, имея в руках такой мощный инструмент, могли решить самые сложные задачи и воплощать самые смелые стратегические замыслы. Понимаете, с какой силой мы столкнулись? И надо заметить, что довоенные планы оборонительных операций советского командования тоже были неплохими. И контрудары советских мехкорпусов были задуманы правильно. Они должны были отсекать германские танковые клинья. Но не было тогда у советского командования реального опыта управления действиями огромных мехкорпусов. Одно дело учение, а другое дело война, когда противник оказывает сильнейшее противодействие. Боевые машины выходили из строя по техническим причинам. Моторесурс танков не выдерживал длительных маршей. А немцы в это время, прорвав наш фронт, громили танковые части, оставались без боеприпасов и горючего. А в небе тогда господствовала немецкая авиация. ВВС Красной Армии понесли тяжелейшие потери после методичных авиаударов Люфтваффе по нашим аэродромам в первые дни войны. И колонны наших мехкорпусов попадали под мощные удары с воздуха. Во встречных танковых сражениях немецкая противотанковая артиллерия очень удачно и грамотно взаимодействовала со своими танками и наносила атакующим советским бронемашинам тяжелейшие потери. А в советских мехкорпусах в то время большинство машин все еще составляли легкие танки старых образцов. Их шансы выжить в атаках на грамотно построенную противотанковую оборону были невелики. Кроме того, на гораздо более высоком уровне в немецкой армии была связь. Немецкие самолеты и танки во всех звеньях были оснащены радиосвязью. В советских танковых частях командир, вступая в бой, обычно приказывал «делай, как я». Связь не только позволяла немецким командирам умело руководить и управлять боем, но и давала возможность постоянно сосредотачивать в нужном месте численное превосходство. Особенно связь была важна в воздушных боях. Немецкая авиация на всех участках создавала подавляющее преимущество. Немецкий истребитель «Мессершмитт» по скорости и другим тактико-техническим характеристикам значительно превосходил тогда большинство советских самолетов. И это позволяло опытным немецким пилотам себя чувствовать очень уверенно в боях советской авиации. Тем более, что немецкие истребители использовали более передовую тогда тактику воздушного боя. Они сражались парами, а наши еще сражались звеньями. И многие летчики имели опыт боя в воздушной битве за Англию, немецкие летчики. Опытными и прекрасно подготовленными были экипажи бомбардировочной авиации. Юнкерсы, Дорнье, Хенкель были отличными машинами и предназначались для массированных ударов по глубоким тылам противника. В тотальной войне, которую исповедовал немецкий генералитет, жестокие массированные бомбардировки мирных городов применялись, чтобы подавить волю к сопротивлению. Эскадры Люфтваффе были мобильными соединениями, четко взаимодействовали с сухопутными войсками, а знаменитые двухфюзеляжные рамы, как мы их называли, наши солдаты, были не только самолетами-разведчиками, но и прекрасными точными корректировщиками артиллерийского огня. Солдаты, когда видели, что рама появляется, значит, ясно было, что последует немецкий арт-удар. Германское командование гораздо лучше советского умело использовать авиацию в современной войне в 1941 году. Но можно называть еще очень много деталей, подробностей в организации боя, в тыловом обеспечении, в материально-технической части, в которых вермахт в 1941 году превосходил Красную армию. Учитывая боевой опыт и тактическую грамотность немецких офицеров, унтер-офицеров и солдат, прекрасную выучку и подготовку боевую германских летчиков, танкистов, артиллеристов, ясно, что в сражениях и боях 1941 года они часто обладали преимуществом над советскими бойцами и командирами. Враг был сильнее, враг был опытнее и лучше обучен, враг был прекрасно вооружен и оснащен. Враг, обрушивший свой удар на Советский Союз 22 июня 1941 года, был очень жестоким, самоуверенным и беспощадным. План «Барбаросса» предполагал в молниеносной войне разгромить и уничтожить войска Красной Армии. По этому плану германские войска должны были овладеть Москвой, Ленинградом, Киевом и через 3-4 месяца войны выйти на линию Архангельск-Астрахань. Крупнейшие военные специалисты в мире, наблюдая стремительное продвижение немецких танковых линий, летом 1941 года предсказывали неизбежное поражение Советского Союза. Расходились они лишь в сроках. Некоторые нам давали от 3 недель до 2, самые больше 3 месяцев до полного разгрома Красной Армии и крушения Советского Союза. Вот единственный, кто в эти дни предрек поражение непобедимого Третьего Рейха, был французский генерал Шарль де Голль. Храбрый француз знал, что Россию еще никто не побеждал. И он тогда сказал, ну вот теперь немцам конец, потому что Россия непобедима, ее никто не побеждал. Единственный Шарль де Голль был тогда, понимал. Но рассуждая здраво, понимая, что план Барбаросса разрабатывали очень талантливые и грамотные военачальники. Обвинять Гитлера и германский генералитет в авантюрных замыслах не приходится. Вот иногда братья и сестры сравнивают Первую мировую войну и Великую Отечественную. Замечают, что в то время с германцами и австро-венграми бились в Польше и Галиции, а во время Великой Отечественной войны враг стоял у стен Москвы и дошел до Волги. Но, на мой взгляд, это сравнение совершенно некорректное. Не умаляя доблести русской императорской армии, напомню, что в 14-17 годах французы и англичане вместе с союзниками твердо держали Западный фронт. А в 41 году Германия в походе на восток собрала силы всей континентальной Европы. И Франция в том числе работала на Третий Рейх. Англия отсиживалась на своем острове. Поэтому необходимо прекратить с подачи Хрущева обвинять Сталина и руководство Советского Союза в поражениях лета 1941 года, утверждая, что наша страна не была готова к войне. А лучше стоит задуматься о том, как наша страна выдержала удар такой сокрушительной силы и все-таки сумела летом 1941 года выстоять. Ну уж тем более, братья и сестры, подло обвинять в нежелании воевать и малодушие бойцов и командиров Красной Армии, попавших в то лето под страшный удар германской военной машины.
Собирайся в погон, за рабами снегом.
Да, пели эту песню перед войной. Вся страна пела «Если завтра война, если завтра поход». Думали, что будут бить врага на его территории малой кровью, могучим ударом. Ну, а лето 41-го года оказалось очень страшным. Враг неудержимо продвигался вперед. В сводках информбюро постоянно звучал суровый голос Левитана, в которых сообщали: «После долгих и упорных боев наши войска оставили». И шло перечисление занятых немцами городов. Ну, а после, для поднятия духа, говорили о тех потерях, которые наши войска нанесли немецким войскам. Перед войной советский народ был уверен в своей Красной Армии. Но всего на второй неделе войны был захвачен Минск, столица Советской Белоруссии. В огне приграничных сражений сгорели или были потеряны 10 тысяч танков советских мехкорпусов. Казалось, несокрушимая мощная сила. Страна гордилась сталинскими соколами, летчиками. Но в небе господствовала германская авиация летом 41-го года. Самолеты с черными крестами на крыльях шли в небе волна за волной. Кадровые дивизии армии первого эшелона были окружены и разгромлены в приграничных сражениях. Шла мобилизация. Дивизии второго эшелона наскоро дополняли личным составом до штата военного времени и спешно бросали в бой, желая остановить врага. Германским генералам удавалось с первых же дней на решающих участках создавать подавляющее преимущество и громить советские армии по частям. Стремительные удары немецких танковых клиньев громили тылы, нарушали связь, войска теряли управление. Но разбитые дивизии и армии вели тяжелейшие, неравные бои, останавливая врага. На запад в то время тянулись длинные колонны советских пленных, были захвачены огромные трофеи немцами. Но надо понимать, что в этих многотысячных колоннах пленных было огромное количество тыловых и вспомогательных частей, попавших в окружение. Были, конечно, и те, кто в то время бросал оружие, поднимал руки при криках «окружили», «конец». Многие в первые дни войны оказались в растерянности, испытывали состояние шока. Целые подразделения оставались без боеприпасов, без продовольствия. Случалось, не было командования. А в небе немецкая авиация, волна за волной, волна за волной, выматывающая душу бомбежки. Враг двигался по русским дорогам неудержимой лавиной на бронетранспортерах, мотоциклах. Мощные грузовики «Опер» и «Мерседесы» везли немецкую пехоту, и, казалось, везде германские танки с тевтонскими крестами. Немцы шли по русской земле сильные, сытые, самоуверенные, не сомневаясь в своем полном превосходстве, отлично вооруженные, в прекрасной экипировке. Казалось, нашествию такой мощной силы противостоять невозможно. 3 июля к народу обратился Сталин. И обратился так, как привыкли веками обращаться друг к другу православные люди. Братья и сестры.
Граждане! Граждане! Братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои.
В первые недели войны германской армии, похоже, удается все. Но, читая дневники немецких генералов, видишь, что они явно начинают ощущать беспокойство. Колос на глиняных ногах не рухнул от могучего удара. С первого дня войны советские летчики поднимали в небо свои самолеты, уцелевшие после ударов по аэродромам, и вступали в неравные бои с германской авиацией. Горели и падали на землю юнкерсы. 22 июня был совершен русским летчиком и первый таран. Упорно до последнего патрона бились пограничные заставы. Месяц гремели выстрелы в Брестской крепости. Волевые, сильные духом командиры полков, дивизий, корпусов Красной Армии, не поддаваясь панике, собирали свои подразделения, организовывали грамотную оборону. И, несмотря на подавляющее превосходство германских войск, упорно дрались, стараясь сдержать натиск противника в, казалось бы, совершенно безнадежных ситуациях. Настойчиво стремились наносить врагу контрудары. Первое серьезное оборонительное сражение, в котором удалось остановить немцев, нанести им большие потери, разгорелось, как и в 1812 году под древним Смоленском. Братья и сестры, записи в дневниках немецких генералов полностью опровергают ложь тех, кто говорит о том, что солдаты Красной Армии летом 41-го года не желали воевать и тысячами бросали оружие. Вот начальник генерального штаба Гальдер. 29 июня, это 8-й день войны, пишет Гальдер. Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека. Отмечает, танковые подразделения понесли значительные потери в личном составе материальной части. Генерал Гот. пишет, упорное сопротивление русских заставляет нас вести войну по всем требованиям боевых уставов. Если в Польше и Франции мы могли позволить себе вольности, то здесь это недопустимо. А германская газета «Фелькишер Беобахтер» пишет так. Психологический паралич, который обычно следовал за молниеносными германскими прорывами на Западе, не наблюдается в такой степени на Востоке. В большинстве случаев противник не только не теряет способности к действию, но в свою очередь пытается охватить германские клещи. Немецкая газета пишет, русский солдат превосходит нашего противника на Западе своим презрением к смерти. Выдержка и фатализм заставляют его держаться до тех пор, пока он не убит в окопе или не падает мертвым в рукопашной схватке. А вот выдержка из дневника немецкого офицера. Нет чувства, что мы вступили в побежденную страну, как это было во Франции. Вместо этого сопротивление, и только сопротивление, каким бы безнадежным оно ни было. И вот таких свидетельств, братья и сестры, из дневников немецких генералов и офицеров можно привести множество. Общий вывод один. В России идет совершенно иная война, чем на Западе. Русские сражаются очень упорно, и немецкая армия, несмотря на свое превосходство, несет тяжелые потери. Гитлер, начиная войну, говорил всем, что арийский слой в России уничтожен, и остались азиатские толпы, которых гонят в бой еврейские комиссары. Но, как правильно заметил Иван Саваневич, вместо героев Зощенко и Платонов Каратаевых он встретил совсем иных русских людей. И эти люди вовсе не собирались сдаваться на милость победителя. Русские солдаты и командиры, не бросая оружия, упорно пробивались из германских котлов и окружений на восток. Не Платон Каратаев, а Василий Теркин встретил надменного врага летом 41-го года. Твардовский замечательно написал в своей гениальной поэме о том, что происходило в те дни. «Довожу хотя бы вкратце, как пришлось нам в счет войны с тыла к фронту пробираться, с той, с немецкой стороны. Как с немецкой, с той зарезкой стороны, как говорят, вслед за властью, за советской, вслед за фронтом шел наш брат. Шел наш брат худой, голодный, потерявший связь и часть. Шел породно и повзводно, и компанией свободной, и один, как перст подчас. Полем шел, лесной кромкой, избегая лишних глаз. Подходил к селу в потемках и сложил ему котомкой боевой противогаз. Шел он серый, бородатый, и, цепляясь за порог, заходил в любую хату, словно чем-то виноватый перед ней. А что он мог? И по горькой той привычке, как в пути велела честь, он просил сперва водички, а потом просил поесть. Тетка, где же она откажет? Хоть какой, а все ж ты свой. Ничего тебе не скажет, только всхлипнет над тобой, только молвит, провожая. Воротиться дай вам Бог. То была печаль большая, как брели мы на восток. Шли худые, шли босые в неизвестные края. Что там? Где она, Россия? По какой рубеж своя? Представляете, по какой рубеж своя? Пробивались из окружения и поредевшие части, и группы отдельных бойцов и командиров. Пробивались к своим, чтобы дальше сражаться со страшным врагом. Пробивались, не теряя присутствия духа. Снова Василий Теркин. Шли бойцы за нами следом, покидая пленный край. Я одну политбеседу повторял. Не унывай. Не взорвемся, так прорвемся. Будем живы, не помрем. Срок придет, назад вернемся. Что отдали, все вернем. Самого меня б спросили, ровно столько знал и я. Что там, где она, Россия? По какой рубеж своя? Целые части и отдельные группы бойцов упорно прорывались на восток, сворачивая на самокрутке немецкие листовки с призывами сдаться. А в этих листовках сообщалось о 6 миллионах пленных, о полном разгроме сталинских армий, о том, что германские войска взяли Минск, Смоленск, подходят к Москве, обещали жизнь и хорошие условия жизни в плену. Константин Симонов был свидетелем-участником этих тяжелейших боев. И в своем романе «Живые и мертвые» документально описал один из подвигов русских солдат, выходивших из окружения. Кстати, замечательно снята эта сцена в фильме «Живые и мертвые», где Серпилина играет Анатолий Дмитриевич Папанов, сам фронтовик, участник Великой Отечественной войны. Товарищ политрук услышал, он за спиной негромкий знакомый голос Хорошева. «Что случилось?» — спросил Сенцов, повернувшись и с тревогой заметив признаки глубокого волнения на обычно невозмутимо веселом мальчишеском лице лейтенанта. «Ничего, орудие в лесу обнаружили. Хочу комбригу доложить». Хорошев по-прежнему говорил негромко, но, наверное, Серпилина разбудила слово «орудие». Он сел, опираясь на руки, оглянулся на спящего Шмакова и тихо поднялся, сделав знак рукой, чтобы не докладывали во весь голос, не будили комиссара. Оправив гимнастерку и поманив за собой Сенцова, он прошел несколько шагов вглубь леса. И только тут, наконец, дал Хорошеву возможность доложить. Что за орудие? Немецкое? Наше, и при нем 5 бойцов. А снаряды? 1 снаряд остался. Небогато. Далеко отсюда. 500 шагов. Серпилин повел плечами, стряхивая с себя остатки сна, и сказал, чтобы Хорошев проводил его к орудию. Сенцову хотелось по дороге узнать, почему у всегда спокойного лейтенанта такое взволнованное лицо. Но Серпилин шел всю дорогу молча, и Сенцову было неудобно нарушать это молчание. Через 500 шагов они действительно увидели стоявшую в гуще молодого ельника 45-миллиметровую противотанковую пушку. Возле пушки на толстом слое рыжей старой хвои сидели вперемешку бойцы Хорошева и те 5 артиллеристов, о которых он доложил Серпилину. При появлении комбрига все встали, артиллеристы, чуть позже других, но все-таки раньше, чем Хорошев успел подать команду. «Здравствуйте, товарищи артиллеристы», — сказал Серпилин. «Кто у вас за старшего?» Вперед шагнул старшина в фуражке со сломанным пополам козырьком и черным артиллерийским окулышком. На месте одного глаза у него была запухшая рана, а на верхнее веко другого глаза подрагивало от напряжения. Но стоял он на земле крепко, словно ноги в драных сапогах были приколочены к ней гвоздями. И руку с оборванным и прожженным рукавом поднес к обломанному козырьку, как на пружине. И голосом, густым и сильным, доложил, что он старшина 9-го отдельного противотанкового дивизиона «Шестаков», является в настоящее время старшим по команде, выведя с боями оставшуюся материальную часть из-под города Бреста. «Откуда-откуда?» — переспросил Серпилин, которому показалось, что он ослышался. «Из-под города Бреста, где в полном составе дивизиона был принят первый бой с фашистами», — не сказал, отрубил старшина. Наступило молчание. Серпилин смотрел на артиллеристов, соображая, может ли быть правдой то, что он только что услышал. И чем дольше он на них смотрел, тем все яснее становилось ему, что именно эта невероятная история и есть самая настоящая правда. А то, что пишут немцы в своих листовках про свою победу, есть только правдоподобная ложь и больше ничего. 5 почерневших, тронутых голодом лиц, 5 пар усталых, натруженных рук, 5 измочаленных, грязных, исклестанных ветками гимнастерок, 5 немецких, взятых с боя автоматов, и пушка. Последняя пушка дивизиона не по небу, а по земле не чудом, а солдатскими руками, перетащенная сюда с границы, за 400 с лишним верст. «Нет, врете, господа фашисты, не будет по-вашему». «На себе, что ли?» — спросил Серпилин, проглотив комок в горле и кивнув на пушку. Старшина ответил, а остальные, не выдержав, хором поддержали его, что бывало по-разному. Шли и на конной тяге, и на руках тащили, и опять разживались лошадьми, и снова на руках. «А как через водные преграды? Здесь, через Днепр, как?» — снова спросил Серпилин. «На плоту, позапрошлой ночью». «А мы вот ни одного не переправили», — вдруг сказал Серпилин. Но хотя он обвел при этом взглядом всех своих, они почувствовали, что он упрекает сейчас только одного человека, самого себя. Потом он снова посмотрел на артиллеристов. «Говорят, и снаряды у вас есть». «Один, последний, виноват, словно он не доглядел вовремя, не восстановил боекомплект», — сказал старшина. «А где предпоследние стратили?» «Тут 10 километров. Старшина ткнул рукой назад, туда, где за лесом проходило шоссе. «Прошлой ночью выкатили к шоссе, в кусты, на прямую наводку, и по автоколонне, в головную машину, прямо в фары дали». «А что лес прочешут, не побоялись? Надоело бояться, товарищ комбриг, пусть нас боятся». «Так и не прочесывали? Нет, только минами кругом все закидали. Командира дивизиона насмерть ранили». «А где он?» — быстро спросил Серпилин, не успев договорить, сам уже понял, где. В стороне, там, куда повел глазами старшина, под громадной, старой, до самой верхушки, голой сосной, желтела только что засыпанная могила. Даже немецкий широкий тесак, которым резали дерн, чтобы обложить могилу, еще не вынут и торчал из земли, как непрошенный крест. На сосне еще сочилась смолой грубая крест-накрест зарубка. Еще 2 такие же злые зарубки были на соснах справа и слева от могилы, как вызов судьбе, как молчаливое обещание вернуться. Серпилин подошел к могиле и, сдернув с головы фуражку, долго молча смотрел на землю, словно стараясь увидеть сквозь нее. то, чего уже никому и никогда не дано было увидеть. Лицо человека, который с боями довел от Бреста до этого заднепровского леса все, что осталось от его дивизиона. 5 бойцов и пушку с последним снарядом. Серпилин никогда не видел этого человека, но ему казалось, что он хорошо знает, какой это человек. Такой, за которым солдаты идут в огонь и в воду. Такой, чье мертвое тело, жертвуя жизни, выносит из боя. Такой, чьи приказания выполняют и после смерти. Такой, каким надо быть, чтобы вывести эту пушку и этих людей. Но эти люди, которых он вывел, стоили своего командира. Он был таким, потому что шел с ними. Серпилин надел фуражку и молча пожал руку каждому из артиллеристов. Потом показал на могилу и отрывисто спросил: «Как фамилия?» «Капитан Гусев». «Не записывай», — Серпилин увидел, что Сенцов взялся за планшет. «И так не забуду до смертного часа. А, впрочем, все мы смертны, запиши. И артиллериста внеси в строевой список. Спасибо за службу, товарищи. А ваш последний снаряд, думаю, выпустим еще сегодня ночью в бою». Это свидетельство Константина Симонова. И есть правда о сражениях лета 41-го года. Это правда о подвиге русского солдата. А не правдоподобная ложь, которую распространяют часто по российскому телевидению наши либеральные, так называемые эксперты. Некоторые православные писатели, к сожалению. Такая же правдоподобная ложь, как ложь гитлеровских листовок. Конечно, бились наши солдаты не за учение Маркса и Энгельса. Но с первых дней войны они знали, что сражаются, по словам Сталина, за свою вечную Россию-матушку. Объяснять им ничего не надо было. Враг пришел на русскую землю. Константин Симонов необыкновенно точно выразил то, что чувствовали тем летом русские люди в стихотворении, посвященном участнику этих боев на Смоленской земле, своему другу, боевому другу Алексею Суркову. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины? Как шли бесконечные злые дожди, как рынки несли нам усталые женщины, прижав, как детей, от дождя их к груди, как слезы они вытирали украдкою, как вслед нам шептали: Господь вас спаси. И снова себя называли солдатками, как встарь повелось на Великой Руси. Слезами, измерены чаще, чем верстами, шел тракт на пригорках, скрываясь из глаз. Деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась. Как будто за каждую русской околицей крестом своих рук ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверящих, внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки родина не дом городской, где я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенскую, дорожной тоской от села до села, со вдовьей слезой и с песнею женскую впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовым, по мертвому плачущий девичий крик, седая старуха в совопчике плисовом, весь в белом, как насмерть одетый старик. Но что им сказать, чем утешить могли мы их? Но горе, поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала: «Родимые, покуда идите, мы вас подождем. Мы вас подождем, — говорили нам пажити, — мы вас подождем, — говорили леса. Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям только пожарища, на русской земле раскидав позади, на наших глазах умирали товарищи, по-русски рубаху рванув на груди. Нас пули с тобой пока еще милуют, но трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за горькую землю, где я родился, за то, что на ней умереть не завещено, что русская мать нас на свет родила, что в бой провожая нас русская женщина по-русски 3 раза меня обняла». Летом 41-го года очень редко давали медали и ордена. Большинство героев тех боев остались безвестными. В похоронках, которые получили их родные, очень часто написано: «Пропал без вести». Но именно они, братья и сестры, заставили забуксовать прекрасно отваженную машину вермахта. Именно их подвиг заставит германских генералов назвать лето 41-го года летом несбывшихся надежд, летом успехов, которые так и не переросли в победу. А высшей точкой этого упорного сопротивления, которое сорвало германский блицкриг, станет «Битва под Москвой». Мы с вами, братья и сестры, слышали, только что вспомнили отрывок из романа Константина Михайловича Симонова «Живые и мертвые». А Константин Михайлович Симонов – удивительный человек. Он пришел на сборный пункт 22 июня, сразу после выступления Молотова. К тому времени прошел курсы военкоров при Академии имени Фрунзе. Там в 4 недели их учили тактике, топографии, стрельбе, и получил назначение в газету «Боевое знамя». И, выехав на фронт, свою редакцию он, конечно же, не нашел. Как прямо и его герой романа «Живые и мертвые» Сенцов, он скитался под бомбежками среди беженцев, которые метались, видел давку на переправах, ночевал в селах, где оставались одни старики. И вот 12 июля под Могилевым Симонов и еще 2 военкора попали в расположение 388-го полка 172-й стрелковой дивизии, которой командовал Семен Кутепов, комбриг Семен Кутепов. Это все описано в книге Симонова. Бойцы Кутепова умело, без паники, сдерживали немецкие танки на своем направлении. Симонов привез в Москву репортаж об этих вставших насмерть людях. И только после войны он узнал, что Кутепов и его полк погибли в том же июле 41-го года. Обстоятельства до сих пор неизвестны, стояли до конца, а репортаж Симонова печатают в «Известиях». А с конца лета 1941 года Симонов военный корреспондент «Красной звезды». Ему в 1942 году было присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 1943-м звание подполковника, а после войны он стал полковником. Был награжден орденом Красного Знамени, и большая часть его корреспонденции публиковалась в «Красной звезде». Как военный корреспондент, Константин Михайлович Симонов побывал на всех фронтах. Он прошел по землям Румынии, Болгарии, Югославии, Польши, в Германии, был свидетелем и последних боев. В Германии, надо вам сказать, что Константин Михайлович Симонов, он бывал в боях под Одессой, ходил с морпехами на севере, на полуостров Рыбачий. То есть он везде был. Судьба военного корреспондента, который не берег себя, а был везде, в боевых частях, в подразделениях. И вот в 1941 году он написал удивительное стихотворение, которое потом повторяли все бойцы и офицеры на всех фронтах Великой Отечественной войны. Стихотворение «Жди меня, я вернусь». Он, кстати, говорил, Константин Михайлович Симонов, что это стихотворение, его судьба, говорит, простая. Он написал своей любимой женщине, это была знаменитая актриса, которую любили все в Советском Союзе, Валентина Серова. И вот, уезжая на фронт, он написал ей «Жди меня, и я вернусь». И он поставил дату. Кстати, впервые он читал в октябре 1941 года на Северном фронте своему товарищу Фотокуру Григорию Зельме. Помните, в фильме, в книге и в фильме потом «Живые и мертвые» он описывает гибель. Это тоже такой прообраз военного фотографа. И до него он переписывал стихотворение из блокнота и поставил дату 13 октября 1941 года, Мурманск. Кстати, вот интересно, никогда не обращал внимания, это «Покров Матери Божией» было написано это стихотворение, которое потом даже неверующие произносили как молитву. А Симонов говорил: «Я считал, что эти стихи – мое личное дело. Но потом, несколько месяцев спустя, когда мне пришлось быть на далеком севере, когда метели и непогода иногда заставляли просиживать сутками где-нибудь в землянках, мне пришлось самыми разным людям читать стихи. И самые разные люди десятки раз при свете коптилки или ручного фонарика переписывали на клочке бумаги стихотворение „Жди меня“, которое, как мне раньше казалось, написал только для одного человека», вспоминал Симонов, то есть для Валентины Серовой. А в ноябре 41-го Константин Симонов читал «Жди меня» артиллеристам на полуострове Рыбачий. А Рыбачий тогда был отрезан от основного фронта. Потом читал и морским разведчикам, с которыми ходил вместе в рейд по тылам немцев. То есть корреспондент был настоящий военный журналист. Это не тот человек, который сидел в газете и писал статьи. Это человек, который ходил в самые опасные рейды по тылам противника, и за пулеметом приходилось ему отражать атаки неприятеля. 9 декабря 1941 года Константина Михайловича Симонова просят заехать на радио прочитать стихи. И Симонов потом вспоминал, что он опоздал на эфир, а диктор читал уже 3 из 4 собранных для этой передачи стихотворений. Осталось прочесть только «Жди меня». И Константин Симонов показал диктору жестами, что читать будет сам. И диктор сказал только, что читать стихотворение будет сам автор. И Симонов сказал перед этим: «В стихотворении «Жди меня» нет никакой особой истории. Просто я уехал на войну, а женщина, которую я любил, была в тылу, и написал ей это письмо в стихах». И такие письма, только не в стихах, писали сотни тысяч, миллионы наших солдат и офицеров, бойцов Красной Армии, которые уходили на фронт. И Симонов очень точно выразил все их чувства в этом стихотворении. Но интересно, в конце декабря редактор газеты «Правда» Петр Поспелов спросил, есть ли у него стихотворение. И он отдал ему «Жди меня». А 9 января 1942 года Симонов возвращается с Феодосии, его тут же посылают в Можайск. И вот в «Правде» вечером 13 января ставят в номер «Жди меня». Симонов не знал об этом. И когда он вернулся в Москву из Можайска, он видит на третьей полосе заголовок крупным шрифтом на всю полосу. Заголовок «Жди меня». Хотя стихи занимают меньше всего места. И вот миллионы солдат, братья и сестры, во время войны этой выживали, а их близкие не теряли надежду благодаря этому стихотворению, наверное, самому известному в народе. Да, и Симонов, кстати, говорил, что писем писать не любит, но говорил, что в результате этого в короткие свободные минуты на разных фронтах я написал книгу лирических стихов, то есть не письма, а стихи. Эти стихи являются ничем иным, как сборником неотправленных писем к любимой мной женщине. Это было моей внутренней потребностью. Но вскоре выяснилось, что люди на фронте очень хотели слышать стихи, именно стихи о любви. И вот это стихотворение великое «Жди меня, я вернусь, только очень жди». Это для многих было стихотворение, звучало как молитва. Ну а Константин Симонов прошел всю войну, очень многое повидал. Он видел не только, как бойцы Семена Кутепова сдерживали немцев под Смоленском, не только видел тяжелые отступления, поражения, не только писал «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», это великое стихотворение, но он видел и как Кейтель подписывал капитуляцию Третьего рейха. Кстати, Константин Михайлович Симонов захотел лежать вместе с теми бойцами и командирами, что остались в безвестных могилах в белорусских лесах летом 41-го года. Он желал быть и после смерти с теми, чей подвиг, пройдя всю Великую Отечественную, Симонов очень высоко ценил. Но, братья и сестры, а сейчас давайте услышим эту песню «Жди меня, и я вернусь», которую даже вначале не хотели печатать, потому что кто-то сказал Симонову, она похожа на заклинание. Она была не заклинание, она была молитвой, которая шла от всего сердца. И действительно, молитва жен, молитва матерей спасала многих наших бойцов. Мы об этом точно знаем. Песня «Жди меня, и я вернусь».
Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снегами тут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Я вернусь, не желая добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устану ждать, сядут у огня. Выпьют горькое вино на помин души. Жди и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой.
Впереди и у Симонова, и у многих бойцов и командиров было еще долгих 4 года страшной войны. Летом 41-го года учились воевать и бить немцев все, и Жуков с Рокоссовским, и рядовые бойцы, и командиры. Учился и верховный главнокомандующий Сталин. Учились все они ценой тяжелого опыта и большой крови. Слишком серьезным и сильным был наш враг. И поблажек в учебе он не делал. За любую ошибку беспощадно спрашивал реками крови. Были тяжелейшие, необыкновенно кровопролитные, но так не увенчавшиеся успехом битва за Ржев. Было тяжелое поражение в Крыму под Харьковом в 42-м году. Немецкие танки вышли к Дону, и грозно и сурово прозвучал тогда знаменитый приказ номер 227, ни шагу назад. Но затем, братья и сестры, был Сталинград. Величайшая битва закончилась полным разгромом германских войск, уничтожением, пленением лучшей 6-й армии Вермахта вместе с фельдмаршалом Паулюсом. Германия покрылась тогда траурными флагами, а на Курской дуге немцы сосредоточили последние достижения сумрачного германского гения: новые мощнейшие танки «Тигр», «Пантера», самоходки «Элефант». Операция «Цитадель» была последней отчаянной попыткой повторить блицкриг, но был уже не 41-й год. Германский бронированный зверинец не смог прорвать советскую оборону. Поля под Курском стали могилы для «Панцерваффен» немецких бронетанковых войск. А вскоре в воздушной битве над Кубанью в 43-м сошлись лучшие асы Люфтваффе и советских ВВС. И наши летчики в упорных схватках сломили германских асов. И после этого уже не уступали инициативу, уверенно на своих Яках и Лавочкиных расчищали небо от мессершмиттов и фокеров. В 41-м году под Тулой Катуков со своей одной танковой бригадой. Несколько бригад, все, что тогда оставалось к этой зиме 41-го от советских мехкорпусов, сумел остановить мощную танковую группу прославленного Гудериана, который рвался к Москве. А в 43-м году на фронте успешно действовали созданные танковые армии Катукова и Ротмистрова. Урал выковал русский меч, не уступающий по мощи тевтонскому мечу. И ровно через 4 года после начала войны, 22 июня 44-го года, из тысяч советских орудий прозвучали первые залпы операции «Багратион». И в тех же самых местах, где в 41-м году рвали нашу оборону немецкие танковые клинья, двинулись вперед советские войска. И уже немецкие части пытались прорваться из котлов под Витебском, Бобруйском и над забитыми отступающими немецкими войсками переправами, которые 4 года назад утюжили юнкерсы, звено за звеном непрерывно заходили на штурмовку грозные ивы. Дороги Белоруссии были забиты колоннами разгромленной и сожженной немецкой техники, и негде было бегущим немцам укрыться от ударов русских штурмовиков. А вперед неудержимо рвались советские танковые армии. Стремительные 34-ки громили немецкие тылы, штабы, смыкали клещи, не давая германским войскам вырваться на запад. В 44-м сполна расплатились мы за лето 41-го. Разница была лишь в том, что внезапному удару подверглась не армия мирного времени, а немецкая армия, воюющая с 1939 года и основательно подготовившаяся к обороне. Ну а потом был 45-й год, победный май 45-го года. Дорогие братья и сестры, Константин Симонов назвал свой роман «Живые и мертвые». Наш Господь Иисус Христос не Бог мертвых, но Бог живых. У Бога все живы. И в победном мае 45-го, когда Великая Победа совпала с Пасхой, радовались все. И те, кто сумел от Москвы и Сталинграда дойти до Берлина и расписаться на Рейхстаге, и те, кто погиб в Брестской крепости, был убит под Ржевом, пал, защищая Севастополь на Курской дуге, форсируя Днепр, Одер, Вислу, погиб, добивая врага в его логове. Вечная память и вечная слава всем бойцам и командирам, которые в июне 41-го года приняли на себя страшный удар военной машины Третьего рейха и выстояли. Низкий поклон им за великую победу.
Рисует узоры мороз. нас на оконном стекле. Но нашим мальчишкам сидеть не по нраву в тепле. Мальчишки, мальчишки несутся по снежным горам. Мальчишки, мальчишки, но как не завидовать вам? Мальчишки, мальчишки несутся по снежным горам. Мальчишки, мальчишки, но как не завидовать вам?
Задорные вальсы звучат,
вальсы звучат.
Первые родные мальчишки глядят на девчат.
Мальчишки, 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 вдруг сердце забилось в груди. Мальчишки, мальчишки, что будет у вас впереди? Когда протрубили тревогу в любимом краю, застыли мальчишки в суровом солдатском строю. Мальчишки, мальчишки, вы первыми кинулись в бой. Мальчишки, мальчишки, страну заслонили с собой. Мальчишки, мальчишки, вы первыми кинулись в бой. Мальчишки, мальчишки, страну заслонили с собой. Летят высоко в небесах солидные люди с мальчишеской искрой в глазах. Мальчишки, мальчишки, пускай пролетают года. Мальчишки, мальчишки, для нас вы мальчишки всегда. Мальчишки, мальчишки, пускай пролетают года. Мальчишки, мальчишки, для нас вы мальчишки всегда.
Вы слушали передачу из цикла «Священная война. Великая победа». Автор цикла Виктор Саулкин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.